Сделано в Red Barn.
Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Спонсор этого сезона – Smart, международный онлайн-институт психологии. Ну вот мы и добрались с тобой до абьюзивных отношений в кино.
Наконец-то, наконец-то.
Да. Сейчас очень часто используется слово «абьюз». Я хочу немножечко о нем сказать. Абьюз – это насилие эмоциональное, физическое, психическое. Это насилие, так, простыми словами. И потому что часто говорят, он меня абьюзит, но давайте в этом надо, правда, всегда разбираться.
Да, для того, чтобы разобраться в этих понятиях, для всех наших слушателей, которые, ну, возможно, не так часто его слышат, сейчас и правда с этой повальной психологизацией вообще любой части жизни, да, друзья, иногда банан — это просто банан, а вот с абьюзом немножечко сложнее. Он бывает не таким явным, как мы видим в каких-то вот таких больших и, казалось бы, уже, знаешь, отошедших, да, потому что вроде как в нашем современном обществе никто не верит, что вот взрослую женщину, например, может абьюзить ее муж. Есть, кстати, и обратная история, когда женщины абьюзят, да, потому что мы часто...
Есть не так часто, но есть.
Да, мы с тобой часто вообще-то разговариваем о том, что какие мужчины, сколько у них там всего инструментов власти, у женщин их не меньше, они, правда, их реже имеют возможность так использовать. Но абьюз со стороны женщины тоже существует, есть и так далее. И абьюз, друзья, это не только побои, которые можно зафиксировать, да, там...
Есть финансовый абьюз.
Телесные повреждения, например, да, это и психологический абьюз, например, там, ну вот...
Оскорбление, обесценивание — это вариант эмоционального насилия.
Да, друзья, вот из недавнего каких-то таких диалогов общалась с женщиной, да, которая довольно продолжительный уже период там не работает, и вот ее муж, который имеет возможность содержать семью и совершенно, и, ну, фактически ему совершенно нет необходимости, чтобы жена работала, она заселяет их домашний очаг, является собой для меня лично пример того, как женщина может вообще сидеть с тремя детьми, прекрасно себя при этом размещая и чувствуя, у нее никакой личной нет потребности в том, чтобы идти строить карьеру. Вот. Но вот муж населяет ее подколами довольно жесткими по поводу того, что ты вообще что тут сидишь целый день делаешь. Это тоже абьюз.
Да, и если я хочу сказать, может быть, для кого-то это вариант нормы, если ваш муж просит отчитаться за каждый рубль и спрашивает, почему ты купила шампунь за 2000, а не за 300 рублей, то это тоже финансовый абьюз.
Мы сегодня поговорим о Селесте и Перри. Это пара из достаточно такого знакового сериала современности, красивого, хорошего и качественного, который называется «Большая маленькая ложь».
Он очень, правда, популярный. Я думаю, что многие его посмотрели. Если не посмотрели, то, возможно, после наших сегодняшних обзора посмотрят.
Да, да, да.
Не слишком радужный сериал, но точно стоит вашего внимания.
Сегодня мы рассмотрим, конечно же, только пару Селесту и Перри, но там еще вообще есть, как бы, в этом сериале другие персонажи.
Другие персонажи, и все очень интересные, колоритные. Но сегодня мы говорим конкретно об этой паре, потому что очень тема такая.
Да, но вокруг Селесты есть другие женщины. И там каждая собой, скажем так, отражает болячки современности. Да, вот Селеста — это как раз абьюз. Там остальные ее подруги, вот, ну, они тоже что-то там проживают. Мы это как-то по касательной видим. Кто у нас такая Селеста вообще?
Селеста — это очень утонченная, очень элегантная женщина, которая живет в достатке. Она бывший адвокат, то есть она, у нее была хорошая карьера.
Бывший успешный адвокат,
с хорошей карьерой. А сейчас она воспитывает двух своих близнецов и...
Блюдит семейный фон, восхитительно выглядит. И она...
Такая картинка.
Степфордская очень... жена.
Опять это,
да,
используешь.
Опять. Это моя любимая. Во-первых, Николь Кидман уже засветилась у нас, да, в этой роли. Во-вторых, она, скажем так, ну вот с точки зрения внешнего такого образа, да, она как раз вот похожа на этих женщин, которые как натянутая струна. То есть она находится на грани. Мы такой уже Селесту застаем. То есть мы видим, что он волосок к волоску. Это худоба. Да? То есть такой персонаж не могла бы сыграть женщина в теле. Не могла бы.
Согласна.
Понимаешь,
с тобой,
да?
Абсолютно, да.
Да, потому что это практически бестелесная оболочка, да, вот это вот, там еще ее пакуют в такие костюмы, где нам лучше и лучше с каждой сценой, там и цветовое сопровождение такое очень яркое оно дает, там много этих бордово-фиолетовых оттенков, они повторяют как будто бы цвета синяков, знаешь, для меня. Такая густая драматичная гамма, которая, даже если ты вот ни черта не понимаешь в терминологии, которую мы тронули выше, ты можешь мозгом увидеть, что здесь что-то не так. И мы с первых сцен вообще понимаем, что что-то здесь явно не так.
И я, знаешь, хочу о чем сказать, что я надеюсь, что многие из нас понимают с первых сцен или могут это понять.
Я думаю, что многие.
Потому что симптомы некоторого абьюза, они, ну, я не знаю, Кать, но из моей практики для многих женщин это просто вариант нормы. Ну, я,
сожалению,
это, конечно, говорю не про побои, да, про
к сожалению,
что-то.
Да, к сожалению, да. И даже какие-то эти маленькие приколы. Потому что я видела женщин, которые, и вижу, слава богу, вижу женщин, которые живут в любви, принятии, согласии, понимании со своим партнером. Там становится совершенно не важна ни весовая категория, ни рост, ни возраст, вообще ничего. Это женщины спокойные, и переживания у них могут быть только по поводу того, что так, выключила я утюг или нет, но она знает, что муж ее знает и купил утюг с автоотключением. Вот. Это, друзья, и есть настоящая жизнь, а не там, где женщина обманными путями копит себе деньги на сумку и потом огромные усилия прикладывает к тому, чтобы создать легенду о том, что эту сумку ей вообще подарила подруга, а ну не подарила, а продала за 2000. Представляете, какая работа на фасад у этих женщин идет? На фасад перед обществом, на фасад перед собственным супругом, чтобы он не догадался и не достал ее.
И еще это делается, потому что, ну, когда тебя бьет муж, это стыдно.
Очень
когда
стыдно.
Есть какая-то неблагополучность, это стыдно. И тогда внешний вид, он должен, знаешь, быть таким противопоставлением этому ужасному стыду, который испытывает женщина.
Ну и плавно перетекаем, собственно говоря, к жемчужине нашей пары, это Перри. Да, он работает в строительной компании. В принципе, мы сразу видим, что это персонаж далеко не положительный. Как мы это понимаем? В первую очередь, это вот внешность. Сразу хочется
скользкого
сказать, скользкий. Типа. Да, скользкий тип. Да, вот он такой весь лощеный, холеный, весь такой изворотливый достаточно. Мы где-то сразу в первых сценах чекаем, что он нечист в своих каких-то показаниях. Да, есть какие-то паузы, где он отвечает на вопросы. Каковы их взаимоотношения с женой? И их отношения с женой держатся на, наверное, утвержденном для абьюзивных отношений сценарии. Там, где они могут ссориться, и каждая их ссора заканчивается...
Сексом заканчивается каждая,
да,
их ссора. Потому что если мы говорим о созависимых отношениях, то это вообще, на самом деле, очень такая, вот, такая глубокая тема. Я боюсь уйти в дебри. Понимаешь, эти люди... Вот я сейчас хочу сказать о том, что, ну, чтобы не поняли меня превратно, они, ну, в целом сцепились по какому-то своему сценарию очень внутреннему. Они не просто так вместе...
Не случайно.
Они вместе точно не случайно. Я боюсь этого слова, да, что так или иначе это выбор обоих. Этот выбор может быть несознаваемым. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Я не хочу, чтобы меня поняли, что женщина это сама выбирает. Этот выбор несознаваемый.
Да, вот про этот выбор, правда, знаешь, надо тут остановиться, потому что когда, например, я не психолог и человек, который, ну, старается не падать, знаешь, во всю эту повальную терминологию, когда я слышу выбор, то я как это вижу? Что женщина идет и выбирает прям вот такого вот мужчину.
Нет.
А когда я тебя слушаю, ты сидишь передо мной, я понимаю, что это выбор, который делает, скажем так, наша...
Глубинная психика.
Да,
очень глубинная психика. Это очень сложно поднять наверх. И чтобы поднять это наверх и ввести в зону сознания, скажем, когда с этим можно работать, вообще это должна быть очень длительная работа. И вот они выбирают друг друга, потому что они помогают друг другу отыгрывать свои собственные сценарии. Почему она в этих отношениях? Тогда я хочу посмотреть, что у нее было в детстве. На самом деле, когда мы попадаем в такие отношения, мы скажем так, пытаемся, то есть наша психика, не мы, окей, все, отстали.
Не мы.
Наша психика пытается проиграть какой-то очень ранний сценарий своего детства, как будто бы с хэппи-эндом. Есть на это каждый раз надежда. Опять-таки, надежда несознаваемая. И поэтому остаемся в этих отношениях из-за этой, грубо говоря, надежды нашей раненой, ранней психики.
Да.
Почему, если мы сейчас будем говорить про Перри, да, что с ним не так? Абьюзерами жестокими не становится просто так, безусловно. Там есть сцена, где его младший брат или его брат попадает в автокатастрофу, и что делает мать? Она его винит.
Да, да, да.
И, конечно, такое поведение матери рождает в нем огромное чувство ненависти, которое на нее он выразить не может. Потому что если мать такая обвиняющая, скорее всего, и она сама абьюзивна по отношению к своим детям, да, к этому мальчику. И тогда такой комок ненависти в нем растет, что как раз-таки Селеста и помогает ему разрешать вот эту ситуацию с матерью. Фрейд, привет. Я знаю, ты за меня держишь кулачки.
А мать тоже большая фигура в жизни Перри.
Конечно, да? Если бы не она, он бы не стал таким человеком, и он бы не вымещал всю эту злость по отношению к матери на свою жену. Я еще раз хочу повторить, что мы выбираем себе партнера. Ну, это будет очень грубо сказать по образу и подобию. Хотя все сейчас скажут, да нет, моя жена не похожа на мою мать.
Да, да, да.
Ну,
да,
там
да.
Неважно.
Не похожа на мать сегодняшнюю,
может быть. На какую-то
быть.
Значимую фигуру. Угу. Эта женщина может выбрать себе мужчину, который будет как-то отражать или вести себя с ней, как когда-то вела себя с ней ее мать. Это то же самое может быть с мужчиной, который будет выбирать себе женщину, которая как когда-то вела себя с ним, как его отец. В общем, мы выбираем по какой-то очень значимой фигуре. Эта значимая фигура часто всего является объектом нашей зависимости. И поэтому отношения такие называют созависимыми. Потому что мы вступаем в отношения с ранними объектами нашей зависимости. Катя, понятно объясняю?
Да-да-да-да. Но тут надо еще помнить о том, кто играет мать Перри. Мэрил Стрип.
Я помню, слава богу.
Это было попадание просто 101 из 100, друзья. Потому что перед нами Мэрил Стрип в этом фильме предстает, что называется, в натуральном виде, с ее точеными, достаточно противоречивыми чертами, с этими близко посаженными глазами, с этим крючковатым носом, с этими обезоруживающими морщинами, с этой прической Матроны. Она сразу всем дает понять, кто здесь мать и кто здесь главная. И это ее диалоги, которые мимимизировались мгновенно, да, там, когда она сидит там за столом в кафе и что-то такое говорит, просто разошлось на миллион цитат. И это, конечно, сильно добавляет остроты сюжету. Там у нас...
И немножко понимания тогда такого персонажа, как Перри.
Да.
Ну, даже не немножко, на мой взгляд.
Ну вот, кстати, слушай, мы с тобой говорили о том, что нет среди роковых мужчин блондинов. А вот вам, пожалуйста.
Слушай, ну он, не могу сказать, что он роковой, но он такой, ну правда, как лыжи, больше скользкий тип. Я не могу назвать его роковым. Может быть, он, конечно, думает про себя так?
А, нет, да про него так думает его жена. Она в какой-то момент... А почему такой становится вообще? Ну вот, на мой взгляд, может быть, ты сейчас со мной поспоришь, конечно... Она считает, что он ее облагодетельствовал своим выбором.
Да, и тогда здесь, как ты говоришь, пасхалку или ремарочку, я скажу. Женщин, которые вступают в такие созависимые отношения, конечно, у них большая сложность вообще с выбором себя, с самоопределением, со своей самооценкой. Чтобы быть полноцелыми или полнотелыми, им нужен другой, и тогда она выбирает вот такого человека. И я не ответила на твой вопрос, почему их ссоры заканчиваются сексом.
Угу, да, пожалуйста.
Потому что люди в созависимых отношениях, они находятся в очень, несмотря на то, что между ними, да, вот, так скажем, такие контры, они находятся в слиянии. И когда они ссорятся, у них есть, знаешь, как вот есть верхний пласт чувств, как злость, раздражение, ненависть. Но если пара вместе по каким-то своим законам и принципам, то там есть нижний слой чувств. Это мы сейчас уже немножко пошли в эмоционально фокусированную терапию.
Понизили вибрации.
Нижний слой чувств, который несознаваемый. Там может быть страх потери этих отношений.
Даже
и во время ссоры страх потери этих отношений не сознается, друзья, еще раз говорю, но актуализируется.
Но закрывается вот этим актом.
Да, и актуализируется. И тогда люди стремятся к физическому слиянию, чтобы немножко, знаешь, чтобы вот этот страх, что мы сейчас разойдемся и разорвем, все это, он снижается.
Есть еще, знаешь, небольшое слияние, здесь большая маленькая ложь, и сериал, который вышел, я не знаю, позже или раньше, «Отыграть назад».
Угу.
Очень похожего персонажа играет. Только как бы там Николь Кидман одна, и муж там тоже похожий. Но только он там прям открыто скользкий, потому что Перри здесь мы сначала...
Он может быть очаровательным, Перри.
Да, Перри может быть. А вот киношный супруг, которого играет Хью Грант в «Отыграть назад», там, конечно, шансов нет. Ну, у тебя остается очень маленькая доля сомнения, что этот... Но что делает Селеста в этом сериале? Она идет куда? К...
психотерапевту.
Молодец. И тогда начинает раскручиваться,
смотри,
наша пружинка.
Да, да, да. Смотри, и она идет к семейному терапевту. Сначала они идут парой.
Да, 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 да.
То есть, а кто инициатор? Она, конечно.
Конечно,
конечно же, она. То есть она пытается эти отношения сохранить, несмотря на их качество.
Угу.
То есть, опять-таки, есть какой-то несознаваемый выбор в них оставаться. Угу. Поэтому она идет, чтобы их сохранить.
Есть какая-то надежда. Вот смотри, наверное, у женщин во всем мире, женщин такого типажа, как Селеста, их очень много. Это же вообще просто, ну, настоящий архетип. Портрет несчастной женщины, такой красивой, такой несчастной. И таких персоналей в историческом разрезе и в киношном, и в литературном, их миллион абсолютный. Там, где замужество — это венец твоей жизни, вокруг него... Это, знаешь, такое...
Воспитание двух ангелочков туда,
да,
же. Хороший дом, красивая
прекрасный
картинка.
Дом. А представь, как для российского кинопроката какой вообще бум вот этих вот сериалов. Ну, если чуть-чуть... если отыграть назад, то мы когда смотрели... Что мы смотрели сначала? Мы смотрели сначала бразильские сериалы, да? Сразу после индийского кино. В индийском кино в домах не было ничего интересного. А вот бразильские сериалы там начались. Особняки, дома...
Знаменитые эти лестницы, с которых кто-то периодически падал,
да,
и ломал,
да,
себе шею.
Да, сериал «Дикая роза», как сейчас помню, как она спускается по этой лестнице в наряде, который совершенно не подходит для мероприятий, на которые они собрались. Вот. А уже в американских этих сериалах...
И европейских.
И европейских мы видим здесь уже... Сейчас, правда, про окружение немного, друзья, это важно, потому что, ну, представить эту ситуацию, например, где-то... В Самаре, я ни в коем случае не хочу обидеть этот город, но для российского зрителя, вот именно поэтому имеют такой успех все эти сериалы и фильмы, потому что картинка выстроена идеально. Вся эта история в хрущевке мгновенно потеряла бы свой лоск. Потому что сериалов с похожим сценарием на телеканале «Россия» их огромное количество. Но мы их не заметили так, потому что там не было такой большой работы костюмеров, работы декораторов. Да, там не было таких павильонов для таких съемок. Мы видим вот эту просто идеальную картинку. Любая средняя женщина скажет: «Да, конечно, чего оттуда уходить? Надо, конечно, спасать. Оно же все вот это вот куда? С этим 6-метровым столом она будет кофе где-то пить, если она от такого мужа уйдет?» Конечно, нет. Будет где-нибудь там на съемной хате.
Угу.
Угу. Вот, поэтому я думаю, что у Селесты очень много понимания и сопереживания от зрителя.
От зрителя. И знаешь, что еще для меня важно в этом сериале, что редко бывает в наших, когда есть такая тема, что у нее есть вот сестринство, знаешь, эти подруги, с которыми,
да,
она может говорить о том, что с ней происходит.
В наших сериалах, ну, во всяком случае, категории, когда я еще могла какой-то кусочек посмотреть, сейчас, правда, реже намного происходит, ты же знаешь, я адепт пересматривать старые фильмы, вот, и там какие-то сериалы, там, если и была подружка, то она в конечном итоге ентого самого мужа и уводила, или предавала, или этот. И здесь, знаешь, очень хороший сериал, по моему мнению, поскольку здесь есть такой огромный реверанс сегодняшнему движению, когда женщина не против женщины,
да,
а за нее. И хоть там внутри этого общества, вот тоже у этой монеты две стороны. Похоже, мы снова идем к амазонкам, где мужчина, он нужен только для одного, не знаю, для чего сейчас, а все остальное мы можем сами. Это с одной стороны. С другой стороны, если отбросить этот матриархальный устав, да, то наконец-то возрождается понятие того, что можно дать друг другу руку.
И что женщина тоже человек.
И другая женщина тоже
и
человек.
И другая женщина,
да,
тоже
и
человек.
И не стерва, и не сука.
И она может быть не осуждена, она может быть принята в своих переживаниях.
Самое
своих
главное,
проблем,
другой женщины.
Не застыженной другой,
угу,
женщиной.
Да, да, потому что, вот, например, если взять российское общество даже сейчас, то очень много осуждения получают сестра от другой сестры, от матери. Да что же ты уходишь от мужа? Ты кого себе потом найдешь? Ты посмотри, у тебя двое детей. Это то, что часто очень говорят, и единицы матерей говорят совершенно другие вещи. А для Селесты все-таки она понимает, что в какой-то момент, во всяком случае, она понимает, что это ее жизнь. Для ее детей, например, да. Это ценность наивысшая.
И тогда она это понимает, когда она остается одна у психотерапевта, потому что Перри как-то с этой историей не очень, да, стекает, уходит, а она остается.
Угу.
И опять-таки я возвращаюсь к тому, чем терапия хороша, как мы работаем с зависимыми клиентами. Мы их учим обнаруживать себя. Потому что очень часто, когда приходятся такие клиенты, они всегда говорят об объекте своей зависимости. А вот он, а вот он, а вот он.
А вы спрашиваете, а где здесь вы?
А, нет, а я говорю, а что с вами?
Да-да-да.
А что вы чувствуете, когда он это? А что с вами происходит, когда он это? И терапевт как раз-таки на более осознаваемый уровень помогает вывести ее истинные чувства по поводу того, что с ней происходит. То есть и тогда не он становится на первом месте, да, для нее, а она сама и ее дети. Опасные люди, психотерапевт?
Очень опасные, могут изменить вашу жизнь, как говорят блогеры, но не как говорят блогеры, не на 360, а на 180.
Добро пожаловать в нашу новую рубрику «Психогенез». Здесь вместе с Международным онлайн-институтом психологии SMART я расскажу об истории этой науки, знаменитых психологах и их знаковых пациентах. В «Большой маленькой лжи» Селеста положила свою карьеру на алтарь материнства и отношения с садистом Перри. Психологи называют такое поведение бытовым стокгольмским синдромом. Во многом он пересекается со своим старшим братом, феноменом, при котором жертва начинает проявлять сочувствие и даже симпатию к своему агрессору. Впервые термин появился после ограбления банка с захватом заложников 23 августа 1973 года в центре Стокгольма. Тогда пленники отказались сотрудничать с полицией и даже проявили заботу грабителям после их ареста. Стокгольмский синдром подчеркивает сложность человеческой психики и ее реакции на экстремальные обстоятельства. Психологи объясняют это явление как защитный механизм, который может быть вызван смешанным состоянием страха, беспомощности и надежды на спасение. Это только один из парадоксальных случаев психологии человека. Если вам интересно глубже погрузиться в тему, присмотритесь к онлайн-институту SMART, на курсах которого вы на примерах научитесь разбираться в работе человеческой психики. Международный онлайн-институт психологии SMART дает своим студентам не просто знания, а помогает получить профессию. Обучение полностью удаленное, что позволяет совмещать учебу с повседневной жизнью. В SMART в два раза больше практики, чем в обычном вузе, а преподаватели – кандидаты наук и обладатели ученых степеней. После обучения вы получите диплом установленного образца и сможете получить международный диплом MBA. Кроме того, выпускники SMART становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Более 13 тысяч студентов из 65 стран мира уже меняют свою жизнь к лучшему вместе со SMART. Переходите по ссылке в описании и вместе с онлайн-институтом SMART осуществите мечту стать востребованным психологом. А всем слушателям подкаста «Все в твоей голове» SMART дарит грант в 45 тысяч рублей, который можно частично покрыть обучение на любом курсе института.
Какой самый главный шаг, Селеста? Все-таки поход к семейному терапевту или уже все-таки вот найти силы и остаться там одной?
Конечно, найти силы и остаться там одной.
Угу.
И встретиться со своими демонами.
С собой,
да. Это не самый простой вариант для созависимого человека, потому что, опять-таки, ему нужен другой, чтобы быть отраженным и быть полноценным.
Да, не так безоблачно дорога к самой себе у героини Николь Кидман.
Здесь мы работаем с очень глубинными слоями психики, которые помогают осознавать, а где я, чего я хочу, чего хотят мои дети, как я могу себя защитить.
А есть специалисты, которые не работают с абьюзивными отношениями? Ну, то есть может отказаться, например, терапевт от такого?
Слушай, ну смотри, мы тут работаем больше не с абьюзивными отношениями, опять угу. Ты сейчас говоришь, да, про какой-то объект другой. Мы работаем с
человеком, который пришел.
Да, да. С его созависимостью, то есть с его устройством. И вот это его устройство, когда, ну, я не могу сказать, что мы меняем, да, мы больше помогаем обнаружить себя истинного, и оно помогает выйти тогда из абьюзивных отношений. Да, потому тогда... что тут работать с парой, ну, пары такие не берут, где есть активное насилие, такие пары, во-первых, психотерапевты это быстро очень считывают, там, на первом-втором сеансе, и такие пары, они не берут в работу.
Вопрос снимается.
Потому что вопрос снимается. Да.
Так вот, когда вам рисуют эту дорогу в облаках, что вы сейчас пойдете в терапию, и жизнь станет проще, жизнь станет веселее, то на самом деле нет, потому что ваша прежняя жизнь продолжает быть. Вы в ней не то что новое, а вы начинаете как бы пробуждаться, просыпаться, что-то видеть иначе, и это еще более может быть невыносимо.
Еще более невыносимо, там очень много ужаса и страха.
И его тоже приходится выносить. Вот в этом, знаете, такой Гордеев узел терапевтического пути человека, это я вот как раз с этого пути вам сейчас машу рукой, потому что ты думаешь, ёпрасте, почему все стало еще хуже, чем было? А все стало еще хуже, чем было, потому что вы начали видеть. Вам надели очки-тренажеры, в которых ваше зрение с каждым разом тренируется и улучшается все сильнее и сильнее. И это как раз и есть для женщин типажа Селесты, да, или около того, или для любого другого человека с серьезной проблемой, угрожающей жизни, как минимум, или здоровью, или вообще вашему психологическому, например, здоровью, удержаться. А психоаналитики, психологи часто на сессиях, я знаю, используют, да, сейчас важно удержаться. Вам нужны силы. Да, а силы обретаются тогда, когда есть понимание тоже.
А нужно их дофига,
да,
этих
очень
силы.
Много.
Этих дофига, и поэтому, к сожалению, часто созависимые женщины уходят с терапии, потому что невыносимо. Потому что, знаешь, привычное старое, оно не,
легче,
так, оно не так страшно, чем неизвестное
бы.
Новое.
Но это иллюзия.
Это иллюзия, да. Но так я знаю эти циклы, я к этому привык. И цикл там,
я
да,
уже знаю, как тут
я
ориентироваться.
Я уже знаю, как тут ориентироваться. А как я буду ориентироваться без объекта зависимости, я
знаешь,
не
на
понимаю.
Что это похоже, Юль? Это похоже на людей потерянного поколения, вот на Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Вот это похоже на женщин, которые вышли. Кстати, давай об этом поговорим. Правда же важный момент. Как им дальше быть?
Смотри, как дальше быть? Угу. Теперь, когда я себя обнаруживаю, я должен понимать, что я взрослый человек, у меня есть выбор, я несу за него ответственность. Я
должен сам вставить батарейки в пульт.
Вообще обнаружение себя, это на самом деле очень страшная вещь, я могу тебе сказать.
Что ты говоришь?
Да, это тогда, когда я такой раз понимаю, что капец, самый взрослый здесь я вообще-то. У меня какие-то взрослые проблемы.
Когда говорят, позовите маму, это ко мне.
Да, это ко мне. У меня вообще тут взрослые проблемы. Мне нужно платить коммуналку и много чего еще. И вообще, как с этим быть? Это хочется, конечно, как будто... Вот такая есть история, что зависимый человек, когда выходит из этого слияния, у него так много тревоги и так много вины, как раз-таки для того, чтобы вернуться туда. Угу. И сколько нужно сил, чтобы удержаться.
А сколько, что, вот какие инструменты можно использовать?
Ой, хороший есть инструмент. Во-первых, когда мы говорим о таких отношениях, когда есть, да, зависимый и объект зависимости, то, во-первых, объекту, созависимому этому человеку или зависимому от другого, я это по-другому называю, вообще нужно понимать, какие чувства он испытывает по отношению к этому. Мы сейчас говорим не про вину, не про стыд, не про собственные переживания себя, а про то, что я чувствую к нему. Там, что я чувствую? Я чувствую злость или я чувствую отвращение. Я чувствую... Вот именно вот поднять сначала вот этот пласт чувств.
А может быть ничего?
Нет, что-то есть всегда. Ничего — это когда мы пройдем все эти этапы, это будет через миллион лет. Угу. Всегда, когда есть вот... Ну, слушай, когда тебя насилуют, извини меня, во всех смыслах, угу, то ты что-то должна испытывать. А вот если ты ничего не испытываешь, тут вообще очень... Это жесткая алекситимия, и тогда в этом очень сложно обнаружить себя. Первое, что мы делаем, мы поднимаем вот этот пласт чувств, которые мы испытываем.
А они могут быть опасны?
Нет, они не могут быть опасны. Это то, что определяет истину, которая происходит в этот момент. Это определяет, чувства не могут быть опасны. Чувства характеризуют то, что с вами происходит. Мы не можем их подменить никак.
И это я понимаю. А я говорю про то, что у женщины уже может обнаружиться агрессия, то она может, например, убить этого абьюзера.
Это уже будет эффект, да. Это вот в крайнем, правда, случае.
Но это если довести. Вот,
может. Да. Я недавно смотрела передачу, да, где три женщины убили своих мужей, они отсидели. И потом их истории, да, что уже было совсем невозможно, и в состоянии эффекта, конечно, это может произойти. Что значит опасный? Ну, вот в таком случае, конечно, опасно. Если женщина всю свою жизнь сдерживает злость на этого человека, то, конечно, в какой-то момент может такое произойти, безусловно. Там и ярость уже просто поднимается. Ярость — это аффективное чувство, а злость, она более рациональная. О ней можно говорить, ее можно предъявлять. И даже нет какое-то конкретное, это тоже является проявлением вашей злости. Друзья, я хочу все время реабилитировать это чувство. Злость — очень важное чувство. Оно помогает...
Направляющее.
Оно направляющее.
Я бы назвала его
направляющим. Оно помогает тебе сделать поступок. То есть некоторые поступки, даже нет сказать жестко, это тоже проявление вашей злости.
Да.
Как ты думаешь, какое является самое высшее, скажем так, мера нарушения человеческих границ?
Мне приходит в голову, наверное, граница тела, поскольку мы выше...
Это убийство. Убийство. После этого стоит физическое насилие, безусловно.
На втором месте.
Да. Вообще первое – это убийство. То есть это такое полномасштабное нарушение человеческих границ.
Ну, безапелляционное, скажем так, без права
абсолютно
на реабилитацию.
Да.
Угу. Ну, друзья, все это возможно.
И поэтому еще один вектор работы, да, со зависимыми, как раз-таки обнаружение собственной границы, обучение их, ну, отстаивать. Сначала обнаружение, их нужно вообще увидеть.
Да, я очень надеюсь, что нас сейчас слушают женщины, у которых есть дочери и сыновья тоже. Это, пожалуй, я бы, наверное, это поставила первым пунктом, то, чему вы должны научать своих детей. Это понимание того, что окей и что совершенно недопустимо, неприемлемо.
И самое главное, вы должны научать их своим отношением к ним.
И не к
просто,
жизни.
Не просто учить их, знаешь, вот так, а вот ты знаешь, это так, а при этом заходить с ноги в их комнату к подростку, например, да, ну ты вот, это невозможно. Мы только своим отношением к детям.
Ну или, например, обучаем. Это может противоречивая быть, да, такая структура семейная, которая часто встречается, где есть, например, очень суровая мать, которая и ремня даст, и в комнату без стука зайдет, да, потому что я ваша мать, я вас родила. И знаете, такой мягкий, бесхребетный отец, который говорит, ну что ты, Людочка, ну зачем ты его побила. И здесь ребенку очень трудно. Из этих ребенков потом вырастают эти шатающиеся в психологических нормах люди. Они не понимают, как им. Они не понимают, а может быть и нормально, да, то,
да,
что
да,
мне
да.
там...
Вот, и да, вот мы видим, у нас есть такой уже художественный пример,
да,
этого, конечно.
Да, да, воплощение.
Она не очень понимает, как ей все это.
А мы не знали, как она там, да?
Да, мы не очень, да,
не очень знаем. Вот это еще, знаете...
Но потом,
здесь...
когда начинает уже она говорить своим подругами, нам это становится яснее и понятнее, что ей там совершенно не очень хорошо, и это становится открытой такой информацией. Конечно, хочется порекомендовать женщинам, чтобы они искали для себя такую поддержку, но я думаю про наших российских женщин, я думаю, у какой столько смелости.
Не всем так повезло, как нам
не
с тобой,
всем так
да?
повезло, да.
Друзья, вот сейчас мы, знаете, мы с Юлей за кадром подруги пересылаем часто друг другу рилсы, где две бабульки в Италии пьют вино в шубах. Вот так себя, может быть, и видим. Но взрослая женская дружба — это иногда выслушать. Это всегда без осуждения. Ну, какое осуждение может быть? Вот ты, Юлька, дура, купила джинсы за 15 тысяч, он такие же продаются за 10. Максимальная, я считаю, степень осуждения, которая может быть в женских взаимоотношениях. Потому что, ну, мы не всегда знаем, откуда пришла твоя подруга вот к тому, что она о чем тебе сегодня вообще рассказывает. И правда, как одна психолог, семейный психолог сказала в какой-то речи о том, что дружба — это приходить, дружба — это стучать в дверь, дружба — это звонить и иногда входить без стука, когда есть в этом потребность со стороны твоего друга сказать, что ну ты что приперлась вообще, я тут, да, как бы это все, то есть дружбу тоже нужно выдерживать. Я, разумеется, не говорю о каких-то там детских нормах, да, ты моя подружка, поэтому иди со мной по магазинам на 6 часов шопинга. Тоже, кстати, абьюз, да, женский такой. Вот, это другое. И вот если вам удалось найти хотя бы одну такую подругу, то считайте, что ваша жизнь уже немного застрахована сильнее, чем если бы вы были одиноки. Многие женщины из стыда от собственной жизни, от ее устройства, от того, как она не устроена, по их мнению, оберегают себя. Помните мой любимый фильм, один из моих любимых, «Служебный роман»? Я ликвидировала себя от подруг. Я их уничтожила, говорит нам главная героиня. Вообще-то фильм комедийный. А вот эта сцена, я думаю, что она бередит во многих женских душах вот то самое. Когда ты боишься, когда ты не доверяешь, когда ты не можешь доверить даже, ну, какую-нибудь там вот поделиться радостью, например, да, или горем.
Да. Почему это еще часто происходит? Потому что есть такой элемент в таких отношениях, как женское самообвинение. Да? Женщина себя обвиняет в этом. Что
сама виновата.
Она сама виновата, да. А что такое вина? Я тут просто по фактам. Да. Что такое вина?
Вина красная и белая бывает.
Вина – это ретрофлексированная злость. Что значит ретрофлексированная злость? Это значит злость, обращенная к самому себе.
Mm.
А у всех ретрофлексированных чувств есть объект, и это не сам человек. Век.
А это тот, на которого должно быть направлено.
Да, на которое должно быть. А на него направлено может быть невозможно по разным причинам. Страх, потеря отношений.
Или он умер.
Например. Но все равно в кабинете терапевта это точно можно прожить.
Обсудить, да.
Вот, и поэтому, да, вот есть такая история, я виновата, и вот вина – это все-таки ретрофлексированная злость.
А еще вина – один из тех факторов, о которых я сказала ранее, она нас очень сильно, в кавычках, оберегает от контактов с другими людьми. Потому что когда ты виновата, с тобой никто не будет рядом. Это такое поверье.
Потому что ты не пускаешь его к себе.
Конечно.
Потому что ты находишься в таком колпаке стыда, и тебе хочется скрыться и спрятаться, и ты не будешь подпускать...
Мы все под колпаком у Мюллера.
Женщины, я хочу вам сказать, что вы не виноваты. Виноват всегда насильник. Всегда. Нет такого поведения, которое может оправдать насилие. Такого, ну, нет. Невозможно.
И пускай в ваших глазах слово «насильник» не рисует портрет Чикатило или битцевского маньяка. Это может быть любой из видов насилия, которые мы описали выше. Женщины его иногда как это, выставляют с комичной стороны. Женщины иногда на это как бы говорят, ну, шо ж уже там вот это вот все. Но они часто говорят, он устает на работе, у него сложная работа.
Да, безусловно, они будут оправдывать часто,
да,
долго.
Да, 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 вот они часто оправдывают тем, что, ну, я ж, конечно, тут дома сижу, и казалось бы, на это можно посмотреть совершенно иначе. Ну, вот, например, я считаю, что можно посмотреть на это иначе. Это я здесь ухерачиваюсь с тремя детьми, погодками, например, да, а он утром выпил кофе, надел костюм, пошел на работу, вернулся вечером.
С какой-то злостью, ты говоришь, такой хороший, прям хороший, злостью, опорный, агрессии.
А потому что, Юля, я много раз и часто продолжаю слышать от женщины, на которой весь дом, на ней все эти бумажки, куда заплатить, там, и что этот, и что наденут, и что обуют, и что поедят, а он пошел на работу. У него одна большая задача – сходить на работу, например.
И с этой задачей, ты знаешь, вот встречаясь с парами, когда очень сложно конфронтировать. Ведь он же работает, с этим очень сложно конфронтировать.
Я думаю, что сложно, поскольку женский труд, вот этот ежедневный, подмытие жоп, возюканье во всей этой...
Отсасывание соплей.
Отсасывание соплей, наблюдение за тем, как ребенок пошел, как покашлял, как то, как все. Надо при этом не быть коровой, не заплыть, подкрутить ресницу там, почистить диван и все такое прочее. Это никак не категоризируется, не оплачивается. Да, вот вы сядьте и посчитайте, сколько стоит ваш час домохозяйки. И попросите мужа платить вам зарплату домохозяйки. И это будут ваши деньги. Вы их заработали. Вот такой лайфхак от себя, как от женщины работающей и мамы. Я вам рекомендую. Но мы вынуждены вернуться к нашей паре. Друзья, сегодня достаточно серьезный выпуск. У нас не хихоньки и хахоньки, хотя мы, конечно, пытаемся вставлять эти какие-то юморески между. Но речь идет о не только о качестве вашей жизни, но о ней самой как данности. Да? То есть ваша задача, если у вас есть дети, если у вас есть пожилые родители, или просто элементарно...
То у вас есть право на жизнь.
Если вы просто хотите продолжать жить, я говорю не только о физических параметрах этого термина, но я еще говорю о том, что, ну, знаете, как вот иногда женщины выражаются после выхода из таких взаимоотношений, он просто не давал мне дышать. Ментально, да, вот каждое какое-то движение, почему не выключила свет, почему надела это платье, ну, это же просто невозможно, я не представляю, как можно в этом существовать.
Поэтому я приглашаю вас жить свою жизнь,
да.
А чтобы понять, какая жизнь ваша, до этого еще нужно докопаться. К сожалению, это долгий, тяжелый труд, легко не будет.
Да, друзья, дорожка невеселая, но очень любопытная, и знаете, вот вам от человека, который в личной терапии тоже находится 7-й год. Вот вам такая штука. Если развить в себе любопытство к этому процессу, такое немножко, знаете, любопытство чокнутого ученого, если развить его, то, скажем так, оно может слегка нивелировать сложность пути, вот, и вам может быть просто интересно, потому что, ну, знаете, ученые, они вот там в этом своем раде ковыряются, тоже опасность и сложно, но им очень интересно. Вот, поэтому если у вас зарождается интерес к собственной жизни, как и у Селесты он зародился, идите ему навстречу.
Любопытство к себе прекрасно. На этом остановимся.